Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В Москве 9 часов вечера. С вами в прямом эфире радио «Радонеж». Протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. А как обычно, мы с вами общаемся в прямом эфире в течение часа с 9 до 10 часов вечера по Москве. И я постараюсь сегодня максимально много ответить на те вопросы, которые я увидел, которые мне передали сотрудники храма, и надеюсь на те вопросы, которые прозвучат в эфире от вас. Я начинаю отвечать на звонки в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Я сегодня была в вашем храме на службе. Знаете, я вот пришла такая довольная, такая радостная. Так все прошло хорошо. А вопрос вот мой в чем. Знаете, вот, может, я неправильно говорю, вот мне так понравилось у вас, и я хотела бы каждое воскресенье ходить к вам на службу. Но я в свой храм хожу больше 20 лет. Не будет ли это, ну, как вот, или греховно, или как бы вот у мирян говорят, предательством. Я в свой храм тоже буду ходить, но мне хотелось бы каждое воскресенье именно бывать в вашем храме.
Спасибо. Вы знаете, я когда был студентом, когда начал ходить в московский храм, мне Господь судил встретиться с замечательным московским пастырем, о котором я не устаю вам рассказывать, с отцом Борисом Гузняковым, тогдашним настоятелем. Он давно уже умер, и православная Москва лишилась такого очень светлого духовника, отца Бориса Гузнякова, настоятеля московского храма всех скорбящих радости на Большой Ордынке. Он умер в 96-м году. И вот я с батюшкой поделился. Мне очень понравилось в том храме, где он был настоятелем. И в то же самое время мне было интересно побывать и в каком-то другом, и в третьем. Он мне сказал так тогда, я помню: вот где тебе сердце лежит, где ты себя чувствуешь хорошо, где, ну, где ты чувствуешь любовь Божию, там и будь. Вот если вы в нашем храме чувствуете любовь Божию, которая через людей приходит, которая через святыню Киевского креста, ведь очень многое создается даже не священником, а той святыней, которая сплачивает приходскую жизнь, под сенью которой эта приходская жизнь протекает. Вот наша приходская жизнь протекает под сенью великого чудотворного Киевского креста. Он иногда и какие-то суровости наши человеческие сглаживает. Он иногда просто тем, что находится, прекращает какие-то конфликты. Он умудряет, он наставляет, потому что в нем сокрыта мудрость Божия. Поэтому я думаю, что никакого предательства не будет, если вы будете ходить к нам. Я думаю, что вот если вам здесь по душе, то это ваш такой духовный дом. Если вам здесь нравится, то будьте тут. А тому храму, в который вы ходили много лет, вы не измените, если будете там бывать, если будете там молиться, будете там ставить свечи. Найдет Бог для нас какую-то такую управу, как сделать так, чтобы и там, где вам нравится бывать, и там, где вы раньше были, никого не обидеть и никого не задеть. Начинайте ходить, а дальше Бог вам поможет, если это вам по сердцу. Вот я думаю, что так я бы ответил на ваш вопрос. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у нас осталось правило, установленное церковью, что к причастию не допускаются невенчанные? Вот это первый такой короткий вопрос, да или нет?
У нас никогда не было такого правила, что к причастию не допускаются невенчанные. У нас никогда не было такого правила. Есть некая церковная дисциплина, и мы считаем государственный брак за брак. И тут надо быть очень твердым. Это брак, это не блудное сожитие, как иные люди о себе думают. Вот мы живем невенчанно, мы живем в блуду. Нет, вы живете в браке, но в браке незавершенном, в браке, не имеющем главного благословения. Благословение Христа. Это не значит, что этот брак противен Богу. Если бы было иначе, в таком браке, например, не рождались бы дети. Но в нем нет полноты. И мы призываем людей этот брак сделать полным, венчанным. А ситуации у людей очень разные. Бывают люди, живущие душа в душу, хранящие верность друг другу на протяжении всей жизни. Я рассказывал вам, как я венчал двух ветеранов войны, людям, которым за 80, один из них герой Советского Союза. Вот они всю жизнь прожили, любя друг друга и трогательнейшим образом заботясь друг о друге. И к середине своих 80 приняли решение венчаться. Разве кто-то дерзнет сказать, что это неблагочестивые, неправильные люди и блудники? А бывают такие люди, которые бравируют своим небрачным статусом, тем, что они даже расписываться не идут. Да это же всего-навсего штамп в паспорте, подумаешь, что это такое. Поэтому это пастырский вопрос, и он может быть решен священником с конкретным человеком. В любом случае общего правила, что ни в коем случае причащать невенчанного нельзя, не существует. А представьте себе, человек, например, находится в браке, попадает в автокатастрофу, ему предстоит умереть. И сегодня приходит в больницу. Неужели вы думаете, что он задаст первым делом вопрос о том, венчаны вы или нет? Священник подумает, сколько жить этому человеку осталось. И если священник добрый и правильный, он должен подумать так, как подумал бы Спаситель. А Спаситель жалел свой мир и любил его, ради чего и распятие принял. Когда мы начинаем других людей гнать, в том числе гнать от причастия, мы не сами распятие принимаем, а предлагаем его принять другим людям. Христос никого не послал на распятие. Он сам на него пошел. Отвечаю на звонок в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, господин священник.
Здравствуйте.
Можно задать вопрос вам?
Пожалуйста.
По поводу праздника крещения и почему я вижу людей с большими емкостями и большие очереди, стоят по воду святую. Вот значение этой воды в жизни человека простого, и что это значит? Откуда этот праздник взялся? Это первый вопрос. Второй вопрос, если вы, например, священник, большой водоем осветите, ну, например, в западной части его воду, будет ли эта вода святая, или как бы, как сказать, но освященная в другом конце озера? Ну, например, Байкал, если взять, крупное озеро. Если вы осветите его в западной части. Будет ли эта вода во всем Байкале освященная? Это второй вопрос. Третий вопрос. Вот этот праздник, он в Африке там крестьянами, он празднуется?
Спасибо. Празднуется христианами во всем мире. Праздник Богоявления или Крещения Господня – это древнейший христианский праздник. Чаще всего в Древней Церкви вообще праздновался вместе с Рождеством Христовым. Рождество и Богоявление воспринималось как один праздник, потому что Христос приходит и начинает сразу свое спасительное служение для людей. Является, освящает, исцеляет, прощает и благословляет. Христос, поэтому праздник Богоявления или Крещения – это один и тот же праздник, который празднуется 6 января по старому стилю, а по-нашему 19 января. Что касается, мне всегда кажется очень странными вопрос. Вот если западную часть Байкала осветить, будет ли свята восточная часть Байкала? Вот вы как, вот, у вас же есть организм. Вот вы, например, левое легкое свое от правого отличаете, вы чувствуете, как левое работает, а правое, например, халтурит. Или наоборот. Человек – это целостность. В этот день, в день крещения Господня, освящается вот естество получению церкви. То есть само содержание воды, сама вода становится благословенной. И мы понимаем, почему. Человек на огромный процент, там 80, другие говорят 90, состоит из воды. Мы не можем существовать с вами без воды. Жажда убивает человека. Вода входит в состав нашей пищи. Водой мы моемся, умываемся. Вода символизирует чистоту. И в этот день, естественно, освящается не вода здесь и там. То есть, если вы меня спросите, вот, например, Мосгорводоканал пригласил батюшку и попросил осветить какой-нибудь коллектор, а вот в Балашихе не приглашали, вода освящена или нет. Дело не в том, где находится эта вода. Дело в том, что освящается вот естество, вся вода. Из этого абсолютно не следует, мы очень часто ошибаемся здесь, из этого абсолютно не следует, что вода, текущая из-под крана или еще из каких-нибудь других источников, автоматически становится святой. Свята та вода, которая подвергнута освящению. Вся вода Богом благословлена. Как все человечество Христом благословлено через называние, через искупительный подвиг и называние человечества не рабами, но братьями и сестрами. Но мы знаем с вами, что из братьев и сестер есть грешники, отказывающиеся от дара усыновления Богу. Есть люди, предающие Бога. Иуда был среди тех, кто был учеником и отказался от Христа. Поэтому очень многое зависит от нас. От воды зависит меньше, естественно. От у воды нет своей воли. Но та вода освящена, которая подвергается освящению. Вода подвергается освящению, в первую очередь, в храме. И благочестивые люди, приходя в храм, на таинство так называемой Великой Агиасмы. Великая Агиасма – это таинство освящения богоявленской воды – два раза в году происходит. В сочельник крещения Господня, 18 января, и в самый день крещения Господня, 19 января. Вот эта вода, будучи химически совершенно такой же водой, как и любая другая, обладает удивительными благодатными свойствами. Она свята, она пронизана божественной энергией. И это происходит после того, как в храме происходит ее освящение. И эта вода, именуемая Великой Агиасмой, Великой Святыней, требует к себе очень бережного отношения. В том числе ее нельзя, например, принимать не натощак. Ваш последний вопрос был связан с тем, почему так много людей за ней стоит. Потому что люди интуитивно, а многие опытно, через опыт свой, простой житейский опыт, чувствует, что это вода святая. Мы не можем запастись на все случаи жизни, но мы просим, Господи, ты нам чуть-чуть выдели этой водички для того, чтобы когда нам трудно и когда нам радостно, мы могли бы ее пить, мы могли бы ею помазываться, мы могли бы добавлять ее в пищу. Как говорит чин освящения воды Великой Агиасмы, да будет вода сия скачуще в жизнь вечную. Скачущая, торжествующая, двигающая нас в жизнь вечную. Вот в чем смысл и значение Великой Агиасмы. Я воспользуюсь случаем, прежде чем ответить на следующий вопрос, я прочитаю одно краткое стихотворение, очень трогательное и искреннее, которое мы получили от Ады Владимировны Поповой. Это не вопрос, вернее, это такой большой вопрос в стихотворной форме, но я на него не буду даже отвечать, я вам попрошу вас послушать это стихотворение очень искренне и очень доброе. Почему человеку снится, что он летает, как птица, в небе парит над городом, орлом себя чувствуя гордым, рожденному, ползает, летать не может, меня постоянно мысли-то гложет. А что, если сон этот вещий станет сенсацией века, откроет нам тайны завесу о происхождении человека? Усмехнутся гомо сапиенсоны, и тогда пусть ответят мужья ученые, почему человеку снится, что он летает, как птица. Человек летает, вот это стихотворение Ады Владимировны, человек летает, как птица, потому что дает ему Бог эти крылья, дает ему Бог силу и власть над самим собой, дает ему Бог силу поражать свои грехи. А когда ты отсекаешь грехи, ничто тебя и нигде, и ни в чем не может никогда остановить. отвечу на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, разъясните, пожалуйста, вот поподробнее. Оставьте мертвым погребать своих мертвецов. Я как-то не очень это понимаю.
Спасибо. Одно из... Когда Христа обвиняют в том, что он не любит человека, о нем говорят, ну вот так, он же сказал, смотрите, оставьте мертвым погребать своих мертвецов. Когда и кому, вспомните, при каких обстоятельствах он это сказал? Он это сказал некоему юноше, который очень хотел идти за Христом. И этот юноша уже собрался идти, но только попросил: «Позволь мне уйти и похоронить отца моего». И на это Христос ответил: «Оставьте мертвым погребать своих мертвецов». Таким образом, речь идет о следующем. Когда вы делом Христовым занимаетесь, когда вам нужно послужить Спасителю, когда вас зовет церковь, даже самые важные ваши домашние или иные дела в глазах Христа выглядят меньше и менее важными, чем то, чтобы идти за Ним. Тот, кто умер, уже принадлежит умершим. Им предстоит воскреснуть во всеобщее воскресение. Им предстоит прийти на страшный суд. Им предстоит увидеть Царствие Небесное, явившееся в силе. Но прах к праху, говорит Писание. Это значит, что чрезмерная забота о погребении неуместна. Помочь телу вы уже ничем не можете. Помочь духу вы можете. Вы можете молиться, вы можете свою собственную веру возгревать, понимая, что мы все увидимся и посмотрим друг другу в глаза. Для нас это еще означает некую очень простую вещь. Даже у православных иногда так бывает, что когда кто-то из близких наших умирает, мы считаем прямо-таки своим неимоверным долгом. Люди говорят, надо, чтобы было как у всех. А как у всех это что такое? Роскошные поминки, разливанное море всяких напитков, дорогой гроб по возможности, всякие венки. А словами «оставьте мертвым погребать своих мертвецов» Христос говорит, да не нужно ничего этого. Ничего этого уже не нужно. Простой гроб, общая молитва и достойное погребение, и аминь. Потому что прах ушел к праху, а душа бессмертна, и ей мы угодить бесконечными словословиями очень разных людей, многие из которых усопшего даже и не знали или знали плохо, никак не сможем. Мы будем в глазах Божьих выглядеть просто странными людьми, совсем не понимающими то, что нам Христос говорит. А Христос говорит, что жив Он. Оставьте праху отойти в землю. Уходит в землю, от нея же взят бысь. Чем быстрее уйдет, тем правильнее это будет, потому что поется в песнопениях «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Значит, славим Бога. Славим Бога и за тот момент, когда человек уходит. Мы очень любим драматизировать смерть. А христианское учение о смерти, оно очень спокойное. Мы сострадаем и сочувствуем тем людям, которые испытали потерю близких. И у нас уходят близкие. Но умер человек от земной жизни и умер. На этом жизнь не кончается. Если слезы и темные облачения, значит, мы просто не понимаем, что у него началась иная жизнь. Та, в которой уже не будет часов на руке, потому что они не будут нужны. Поэтому вот очень странно. Церковь, смотрите, совершает погребение в белых одеждах. Не в черных, не в трауре, не в плаче, а в торжественном восклицании. Блажен путь, вонь же идиш и днесь душе, ибо уготовось и тебе место упокоения». Вот это наше отношение, и вот о чем идет речь в случае составить мертвыми, погребать своих мертвецов. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Азиз Александр. У меня такой вопрос. Вот можно ли причащаться на крещение? Потому что вот иногда батюшки обращаются, ну, с просьбой, чтобы этого не делать. Это вот связано с тем, что такой технической стороной это много как бы народа в этот день, или это какое-то недогматическое значение?
Спасибо. Да, это важный вопрос. Вы знаете, я начинал, когда свое такое вот воцерковление, будучи мирянином, студентом, это было советские годы, и я был поражен тем, что в московских храмах не причащали на Пасху. Это было связано с тем, чаще всего, что власти настаивали, чтобы все люди ушли из храмов до того момента, когда закроется метро. Ничего здесь догматического, конечно, нет. Но если на Пасху не причащаться, то когда причащаться? В XIX веке выработалась такая традиция, что причащаться в сочельнике Рождества и Крещения. Это происходило потому, что в самый день Рождества и Крещения обычно бывало очень много причастников. И люди по благородству просто такому душевному давали в этот день возможность причаститься маленьким детям, беременным женщинам, пожилым людям. Но сейчас у нас этот вопрос решен. У нас, слава богу, есть храмы. Поэтому, если есть сердечное расположение причащаться, то, конечно, мы благословляем у нас в храме причащаться и в сочельник Рождества. Но в этом году в сочельник Рождества приходилось на пятницу, не полагается литургия. Но обычно сочельник приходится на день, когда литургия разрешена. И в сочельник, и в самый праздник. Также и с крещением. Мне кажется, огромная радость, великая радость с Господом быть вместе в самые важные дни для самого Господа. Ну, посмотрите, явился Господь. Просветил мир через свое богоявление. Но как мы можем с ним в это время не быть, а просто постоять, ну, даже помолиться и уйти? А как же причастие? Самое важное – наше соединение со Христом. Я очень вас поощряю и думаю, что это очень правильно. Причащайтесь. Если сердце просит, а сердце должно не просто просить, а требовать, а настоять. Ну, что ж ты стоишь? К чаше. И тогда все будет правильно и хорошо. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. В дороге вам и всем радиослушателям.
Взаимно спасибо вам за доброе слово.
Да. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, вот сейчас очень часто слово употребляется «светское государство», вот и в Европе, и везде. Но ведь Христос-то в Евангелии нам сказал, что «я есть свет миру». Свет пришел в мир, но мир более возлюбил тьму. Вот тут как-то не стыкуется. Может быть, они дальше как бы ушли уже Христа. И второй вопрос, вот знаете, какой по поводу...
А в чем здесь вопрос? А в чем вопрос сам?
В чем вопрос? Это что, они дальше ушли как бы уже Христа? Почему они... Вот я
понял.
Евангелие...
Вопрос понял.
Почему они опираются как бы на новые установки, на какие-то, когда база-то уже сказано давно?
Понятно.
А второй вопрос вот какой. Выставка проходит, называется «Духовная брань».
Да.
И я сам слышал, как он говорил, он ищет образ Божий. Но ведь, когда Филипп спросил у Иисуса Христа, покажи нам Отца, Христос сказал, ну что ж ты, Филипп, видевший меня, видел Отца, вот Отче наш-то. Ну что ж еще-то искать-то? Вот что-то вот тут вот вроде бы все вот на поверхности, все видно, но что-то вот непонятно. Разъясните, пожалуйста.
Спасибо. Если бы государство основывало свою деятельность на Евангелии, то нам не нужна была бы Конституция, потому что в Царстве Небесном нет Конституции. Евангелие и есть Конституция. У нас государство, видите, если продолжать вашу аналогию, у нас государство не светлое, не происходящее от идеи евангельского света, а светское, то есть такое, которое свою светскость или секулярность противопоставляет религиозному характеру государства. Религиозных государств в православии было не очень много. Православных таких, всецело православных государств. Ну, мы с вами знаем пример Византии, конечно, Московской Руси, Киевской Руси. А помимо этого, в средневековой истории, например, государство управлялось церковью. Это вот важное отличие именно церковного государства. Государство в этом случае управляется церковью. Ни Киевская Русь, ни Московская Русь церковью не управлялась. В Московской Руси мы знаем с вами пример соправления государством Алексеем Михайловичем Тишайшим и патриархом Никоном. Пример средневековой Черногории, когда церковь, когда глава государства был одновременно и главой церкви. А в новейшей истории это Кипр, когда архиепископ Макарий был одновременно и президентом государства. Поэтому я думаю, мы с вами, живя в современной стране, не оспариваем никоим образом принцип того, что у нас государство светское. Светское значит не управляется церковью. Церковь не является государственной властью в нашей стране. Это, тем не менее, с власти не снимает никаких нравственных обязательств. Государство для того, чтобы быть нормальным, должно быть нравственным. Вот нам говорят, Россия хочет стать социальным государством. Каким еще государством может быть? Социальным, конечно. В нем люди живут. А если в нем живут люди, то это государство социальное. Так вот, мы с вами говорим, мы любим Евангелие. Мы хотим, чтобы наша страна была страной, живущей помимо государственного, по нравственному закону. Потому что на самом деле тот государственный закон справедлив. И даже больше скажу, только такой закон может считаться законом правовым, если он соответствует идее нравственности. В нацистской Германии было очень мощное законодательство, но оно все было неправовым. Все эти законы ничтожны, никчемны, потому что в основе жизни нацистской Германии лежала идеология ненависти человека к человеку. И значит, все то, что делалось в этом государстве, было беззаконно, как бы сами нацисты не думали. Вот так и у нас. Мы с вами должны стремиться к тому, чтобы у нас было нравственное светское государство. Церковь не претендует на политическую власть, церковь не претендует на то, чтобы управлять экономикой, но мы с вами, как люди верующие, должны сказать, мы хотим жить там, где подчинение закону не омрачит нашу совесть. И мы с вами знаем, что церковь русская в своей социальной концепции говорит о том, что если государство принимает закон, противоречащий христианской совести, христианин имеет право этот закон не исполнять. По поводу выставки скажу следующее. Знаете, как в одном из повествований Отечника говорится, бесы могут сказать «святый Божий», могут сказать «святый крепкий», могут сказать «святый бессмертный», не могут только одного сказать «помилуй нас». Вот так и здесь. Есть поиски, которые навеваются стремлением ко Христу, к светлому, к Богу, к абсолюту. А есть поиски, когда ты под влиянием своей собственной духовной прелести и самомнения, и какой-то безумной гордыни думаешь, что ищешь Христа, но под его видом находишь совершенно другое. Находишь какую-то искаженную, греховную, злобную, неясную тебе, но явно бесовского происхождения, какую-то субстанцию. Вот я видел некоторые из так называемых икон, это, конечно, никакие не иконы, представленные на этой выставке «Духовная брань». Они черные, они сердитые, они злобные. Я абсолютно не верю в то, что Христос где-нибудь может себя таким явить. Есть творческий поиск. Поколения иконописцев думали о том, как изобразить Христа. Они молились Христу для того, чтобы Он им себя явил. И их творчество из сердца их шло, из молитвы их шло. Я не очень убежден. Вернее, я убежден в том, что это не так. Я убежден, что эти люди не обращали к Христу свои молитвы, когда его хотели изобразить. Это все политическая акция. Это все попытка нам сказать. А вот, вы знаете, мы видим все иначе. Есть одна такая безобразная политическая деятельница. Я тоже не хочу ее здесь пропагандировать. Я видел, как она на телеэкране, когда разгорались события вокруг «Пусть сирает», сказала: «А вот я сейчас тоже буду молиться, помогите мне», и затянула какое-то наше церковное песнопение. Это было настолько на публику, это было настолько вульгарно, это было настолько не по-божьему, что молитвой это никак не назовешь. Этот человек рекламирует себя, делает это глупо, бездарно, и до Бога, естественно, эти молитвы не дойдут, потому что это исходно не являлось молитвой, то есть обращение ищущего и покаянного сердца ко Христу. Мы с вами должны научиться это видеть, относиться к этому надо так, я думаю. Это никакое не искусство, это никакой не поиск Бога, это бизнес, в который мы не должны дать себя вовлечь, и против которого мы должны возражать, действуя при этом по закону. Они более всего боятся, когда мы будем вести себя по закону спокойно и уверенно. Вот мы не будем давать им никаких поводов нас тогда искушать.
Вы слушаете повтор одного из прямых эфиров, прошедших на радио «Радонеж».
Некоторые вопросы, полученные мною из храма, были заданы по телефону храма. Я хотел бы на некоторые из них сейчас ответить. Почему Господь молился всегда один и не молился с апостолами? Это не совсем верно. Господь молился всегда с апостолами, призывал их к со-молитве. А в важнейшие, критические минуты своей жизни всегда призывал или находился рядом с тремя из них. Петром, Яковом и Иоанном. Но вот эта ноша молитвенного предстояния была апостолом в то время не по силам. И поэтому мы помним с вами, например, во время моления в Гефсиманском саду, Христос попросил их остаться с ним. Был у него кровавый пот, и апостолы отяготели, и уснули. И говорит он им горькие слова: «Спите ныне и почивайте прочее». Он действительно оказывался в молитве один, как и в образ этого в молитве оказывается всегда один каждый человек, когда молится своему Создателю. Наша молитва – это всегда молитва один на один. И церковная молитва – это молитва общая, но в которую каждый человек приходит своей дорогой, своим словом, своей молитвой. И когда он подходит к причастию, он подходит один на один к Богу. Взаимоотношения человека и Бога через церковь, в которой есть единство нас всех, это всегда отношение один на один, как могут быть отношения сына и отца. «Сын ничего не может творить и сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же». Евангелие от Иоанна. Как надо понимать эти слова? Значит ли это, что когда Господь исцелил слепого, глухого, сукорукого, дочь Иаира и других, и Отец Небесный исцеляет и на небесах кого-то? Конечно, не нужно воспринимать действия Христа Спасителя на земле как прямое зеркальное отражение того, что делает на небе. Конечно, на небе в этот момент никакой дочери Иаира не было. Сам от себя – это означает согласие, с любящего согласия Отца, с совета Пресвятой Троицы. И когда он видит Отца Творящего, в данном случае Творящего мир, Творящего свое создание, Творящего в любви, то и Сын делает, творит в любви, исцеляя совершенно конкретных носителей греха и страдания, нуждающихся в его помощи. Вопрос следующий. Мы его давно достаточно получили, просто сейчас только до него дошло время. Могло ли венчание в субботний день повлиять на распад брака через 2 года? Дочь венчалась в одном из храмов Москвы по разрешению. Ну, мы не знаем, чье разрешение было. По-видимому, архиерейское разрешение. Обычные дни для венчаний в православной церкви, в русской православной церкви, это понедельник, среда, пятница и воскресенье. Это делается для того, чтобы вот венчание состоялось, чтобы следующий день не выпадал на постный. Вот если бы венчание совершалось во вторник, то первый день брака пришелся бы на пост, на среду. И также, если был бы четверг, то первый день брака приходился бы на пятницу, на постный день, когда по смыслу поста мы воздерживаемся и от телесной близости, и от скоромной пищи, и так далее. Что касается субботы и воскресенья, то здесь такого и вообще нередко так бывает, особенно на наших приходах малочисленных, малолюдных, или отдаленных, или заграничных, когда, например, батюшка в том или ином храме служит, ну, например, только в субботу, один раз в месяц. Такое в дальних епархиях сплошь и рядом случается. И тогда и крещение, и венчание, и многие другие богослужения совершаются в этот день по необходимости. На это и спрашивается благословение обычно архиерея. Церковь так делает по экономии. Что такое экономия? Это снисхождение к людской немощи. Но вот единственный день в месяц, когда служба совершается. Что тут поделаешь? Или люди уезжают в длительнейшую командировку, где у них не будет возможности прибегнуть к таинству, где не будет православных храмов. Сейчас трудно такое себе представить. У нас даже в Антарктиде есть православные храмы. Ну, так теоретически представить можно. И вот священник вынужден решать такую духовную проблему. Что лучше? Повенчать в пятницу или субботу, или знать, что в течение 3 лет люди не будут жить в венчанном браке. И тогда приходится идти по экономии на какое-то действие, которое приводит к тому, что венчают в те дни, которые обычно не полагаются. Венчание не связано прямо с этими днями. То есть, если венчание совершится в пятницу или в субботу, оно не будет от этого менее действительно, потому что венчание – это таинство богодарованное. Господь рассказывает в Евангелии, которое читается за венчанием, о браке в Кане Галилейской, а это его первое чудо. «Се положи начаток знаменем, Иисус, и яви славу свою». То есть вот первое чудо, которое совершено, чудо в простой сельской свадьбе в Кане Галилейской. Мы даже с вами не знаем, когда там эта свадьба состоялась, в какой из дней. Господь говорит, не человек для субботы, а суббота для человека. И сам своим примером, срывая колоски в субботу, показывает, что приближение людей к Богу намного важнее, чем впоследствии выработанные правила. Но поскольку мы с вами живем в церкви, для нас устав церковный – это часть священного предания. Мы к нему должны с бережностью и с внимательностью относиться. Поэтому если экстраординарных каких-то обстоятельств нет, которые побуждают нас обращаться к священнику и просить, там, например, повенчаться в какой-то день, когда обычно венчание не совершается, то надо этого держаться. Но я не думаю, что венчание в субботний день могло повлиять бы на распад брака. Потому что браки распадаются не из-за того, что венчание в неурочный день состоялось. Венчание имеет ценность само по себе. Люди, скорее всего, не дорожили тем, что им было дано в таинстве венчания. Отнеслись к этому чрезмерно спокойно или безучастно. От этого разрушаются семьи, от того, что к венчанию относятся как к обряду, красивой церемонии, а выйдя из храма, об этом забывают, к сожалению, о том, что обещали перед алтарем Господним. Спрашивает же священник во время, после обручения, не обещалось ли иному мужу, не обещалось, не обещался ли иной жене, не обещался. И вот, нет препятствий. Путь к Богу, единой паре, которая становится одним целым, и то, что Бог соединил, человек да не разлучает, путь этот открыт. Люди, к сожалению, получив от Бога дар, порой прячут его в ящик, в шкаф, и о нем забывают. Тогда, конечно, семья распадается. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Это Виктор из Москвы.
Здравствуйте, Виктор.
У меня такой вопрос. Вот сейчас очень модное словосочетание «пилотный проект», в частности, по ювенальной юстиции. Вот как вы трактуете слово «пилотный»? Мне кажется, например, что «пилотный» может трактовать как два слова «пил» и английское «элот», то есть «много пил». То есть тайный смысл этого слова в том, что проект направлен против русских. А вы как думаете?
Ну, вы знаете, мне кажется, я довольно хорошо знаю английский язык. Слово «пилот» никакого отношения к слову «элот» много не имеет. Вот мы же с вами дети своего времени. Людей в 30-е годы спрашивали, кем вы хотите стать, летчиком, пилотом. «Элот» здесь, конечно, совершенно ни при чем. Пилотный проект в строгом смысле слова означает первый экспериментальный, начальный. Сначала пилот взлетает, а затем все остальные осваивают пространство. Что касается пилотного пространства в области ювенальной юстиции или каких-то других вещах, то чаще всего это касается такого обмана людей. Вот мы сначала с вами попробуем, например, деток отнимать у родителей под теми или иными предлогами. А если пойдет, ну, например, в одном регионе, мы тогда распространим это и на другие регионы. И вот это такая пилотность очень неискренняя, несправедливая, обман за этим стоит. К элоту и к пил никакого отношения не имеет. Получил еще один вопрос по интернету. Почему церковь так терпима к нецеломудренной одежде женщин, присутствующих на службе раба Божия Тамара? Церковь ведь на самом деле... Что значит терпимо? Церковь не избивает людей, которые, например, женщины приходят в штанах в храм, но это церковь – это любовь. У нас не мечеть. Церковь целует намерение человека приблизиться к Богу. Я со своей стороны глубоко убежден, что если женщина в первые разы какие-то приходит в храм, пусть она придет в брюках, может быть, даже накрашенная, она приходит в брюках в храм, а не в юбке в дом терпимости, вот так я говорю. А потом мы, если мы правда людей любим или способны вести себя по-божьему, мы ей скажем: слушай, дорогая, ну вот у нас принят, ты знаешь, у нас платочек принят. И она сама его наденет. Ты знаешь, может быть, не надо штаны, может быть, юбочку сегодня наденем такую подлинней. Она сама ее наденет. Это должно к человеку прийти. А что касается слов о том, что вот люди соблазняются, у нас здесь был однажды в эфире радио «Радонеж» об этом разговор, соблазняются, ищущие соблазнение. Свинья везде грязь себе найдет. Мы, если приходим в храм молиться, то мы должны на алтарь смотреть. Мы должны с вами Богу молиться и сердечко свое отдавать. Тогда нас и любой другой соблазнит. И костюм более богатый у другого человека, стоящего рядом с нами, и юбка хорошая, и украшения, или еще что-нибудь. Знаете, искушения будут всегда. Мне кажется, правильно было бы нам терпимость проявить, потому что Христос с блудницами ел, с грешниками возлегал, и значит, нам ничего другого не прописано. Вот это то, что нам прописал небесный врач. Христос – Бог. А потом, знаете, вот мы одеваемся с вами очень часто целомудренно и правильно, а внутренне как мы? Мы такие же целомудренные и правильные, мы такие же чистые. Боюсь, что далеко-далеко не всегда. Поэтому давайте за внутренней чистотой следить. Христос, помните, прибег к образу гробов повапленных, то есть снаружи красивых, а внутри полных нечистот. Пусть мы, может быть, лучше будем не очень казистыми снаружи, но внутри исполним чистоты и правды. Отвечу на следующий телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, а расскажите, пожалуйста, поподробнее немножко про Ирода. Вот какое отношение и место занимало в еврейском, ну, в израильском народе?
Спасибо. Вы знаете, вам известно, что государственное устройство Иудеи, государственное устройство Израиля того времени было таким, что существовала верховная римская власть, оккупационная, и Иудея была провинцией, одной из очень дальних, одной из очень медвежьих, одним из очень медвежьих углов, значительных медвежьих углов огромного римского государства, огромной римской империи, находящейся в периоде своего величия в это время. Как и везде, римляне были достаточно терпимы. Терпимы к религиозным традициям тех народов, земли которых они захватывали, и к политическим элитам, к местным царькам, властителям, господарям и так далее. Они справедливо полагали, что, опираясь на власть местных, управлять захваченными провинциями значительно легче. И поэтому они доверяли административные такие функции, муниципальные, мы бы сейчас сказали, муниципальные или губернаторские, представители местных народов. Также было в Святой Земле. И Ирод... Это один из таких местных руководителей, который старался сделать так, чтобы власть его и его родственников была максимально долгой и бесконфликтной в добрых отношениях с римлянами. Римляне в это время... Вся история Ирода в его отношении ко Христу завязывается вокруг чего? Завязывается вокруг переписи населения, которая распорядился осуществить Август. Это не только в Иудее. По-видимому, это такая всеобщая перепись, которой подлежали в налоговых целях, в податных целях все не граждане, а все население империи. И каждый, в случае Иудеи, в случае Святой Земли, каждый должен был записаться, то есть пройти эту перепись, извините, там, где находилось его родовое гнездо, там, где находился его удел, или в случае Иосифа Обручника, он был из колена Иудова, как вы помните, и поэтому пошел в город Вифлеем, дабы сбылось сказанное пророком: «И ты, Вифлеем, и наречешься градом великим». И Ирод сам по себе, его политическое лицо нам известно очень мало, это не мифологический персонаж, это реальный персонаж. Тут мы с первых страниц Евангелия сталкиваемся с тем, что Евангелие очень точно, хотя и скупо, описывает исторические события. Ирод и на странице мировой истории в основном входит тем, что он организует первое массовое, известное нам в письменных источниках, вот такого уровня письменных свидетельств у нас из древней истории практически нету, устроивает массовое уничтожение младенцев из чисто политических, утилитарных целей для того, чтобы устранить в будущем, что мог сделать младенец. Ничего, в ближайшие годы точно ничем не мог повредить его власти. Для того, чтобы устранить конкурентов в будущем. Вот то, что сейчас, наверное, было бы уместно сказать об Ироде. И мы с вами знаем, что священная традиция и священное предание Ирода, Иуду и, собственно, Сатану почитает самыми отталкивающими именами человеческой истории. Я отвечу на телефонный звонок. Здравствуйте.
Ага. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, батюшка.
Добрый.
Это раба Божия Юлия из Чувашии.
Слушаю вас, Юлия, здравствуйте.
Да, вот у нас сейчас вот такая проблема у нас. Сказали после Нового года, кто электронный паспорт заявление не напишет, всем автоматически электронный паспорт. Как это? Что теперь нам делать?
Ну, об этом уже очень много раз шла речь. Никакого электронного паспорта не существует. Ну, во-первых, вот вам лично кто-нибудь что-нибудь говорил? Вот вы в каком-нибудь собесе услышали, что какой-то электронный паспорт вам надо принимать? Нет, скорее всего, вам ничего об этом не говорили. А сказали, что нужно принять какую-нибудь универсальную электронную карту и так далее. Известна позиция церкви. Почитайте, что об этом говорил Священный Синод, что об этом говорит межсоборное присутствие Русской Православной Церкви. Послушайте разного рода выступления сотрудников синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Нету у нас никакого обязательства что-либо принимать. И если вас будут обязывать, вы можете отказаться от принятия такой универсальной карты, написав отказ. Наша позиция состоит в том, что мы не хотим, Русская Православная Церковь не желала бы, чтобы в одном месте были сведены базы данных, все, что известно о конкретном человеке, потому что это позволяет легче оказывать на него нажим. Не говоря уже о таких вещах, очень простых и очень понятных, как то, что у нас в стране, к сожалению, любые данные довольно быстро утекают. И если ваши какие-нибудь медицинские данные оказываются на электронной карте, то недобросовестный человек их может с легкостью продать. А, наверное, не всем бы хотелось, чтобы по рынкам и по рукам ходили данные о том, чем вы болеете, и какие лекарства принимаете, и в каких количествах. Мы с вами это знаем по горькому опыту тех людей, которым приходилось хоронить родственников. Ваш близкий еще умереть не успел, а вам уже начинают звонить разного рода агенты, разного рода компании, предлагающие свои услуги откуда-то это уходят. Значит, это целая работающая система. И это вот одна из причин, таких реальных, настоящих причин, по которым мы бы не хотели таких карт, собравших бы в себя все данные о человеке. Получил следующее сообщение по интернету. Допустимо ли поздравлять с Рождеством некрещенных и неверующих? Елена, Москва. Что касается неверующих, полагаю, что не имеет смысла, потому что для них это какое-то такое безразличное событие. Для них что Рождество, что какой-нибудь праздник в честь Ахура Мазды, что Курбан-Байрам, это все какие-то такие культурные, религиозные события, к ним не имеющие отношения. Что касается некрещенных, то есть очень много людей, ищущих путь к храму. Есть очень много людей, которые еще боятся креститься, потому что хотят получше узнать о церкви. Я думаю, что если вы знаете о том или ином некрещенном, что это человек, любящий Бога, или ищущий, как любить Бога, поздравьте его. Расскажите ему о Рождестве. Поделитесь с ним тем, что вам самому, самой, дорого в этом празднике. Вот если он увидит, что вы торжествуете, что вы, что вас как на крыльях носит, что вы счастливы, вот вы со службы пришли, вот я помню очень хорошо это чувство, ты приходишь со службы, а у тебя в сердце вот поется, ты повторяешь из раза в раз, «Рождество Твое, Христе Боже!» У тебя вот музыка это звучит, пение это звучит в сердце. И вот он увидит отблеск радости церковной в тебе, чуть больше заинтересуется, о чем-то тебя спросит, а глядишь, ты человек в храм привел. Поэтому думаю, что, конечно, допустимо. Мы близимся к концу нашей передачи. С вами в эфире протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма московского преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Прощаюсь с вами и всех вам благ от Спасителя. До свидания.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.